кто еще сохранил закладки в Библию, то сама проповедь называется «Божья система бухучета». И я сегодня познакомлю вас с удивительной божественной системой бухучета. Она отличается от нашей системы. Сегодня нам всем предстоит немного попозже стать немного бухгалтерами. Но мы подошли вот к третьей главе изучения послания к римлянам, где апостол Павел вот хочет открыть перед нами Евангелие, вот эту драгоценность, чтобы мы могли вот рассмотреть его грани и понять, что Бог сделал для нас. Давайте прочитаем несколько стихов, три стиха из послания к римлянам, третьей главе. «Получая оправдание даром по благодати его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру, для покаяния правды его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды его, в настоящее время да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Вот скажите только честно, вот вы что-нибудь поняли из того, что я прочитал? Я местами. Я не все понимаю в послании к римлянам. И даже апостол Петр в своем послании написал, ну, когда он читал, что тоже не все он понимал, что пишет Павел. Поэтому я буду проповедовать только то, что я понимаю и как понимаю с послания апостола Павла. Но вот как вам кажется, для кого актуальны вот эти слова? Для кого они очень важны? Поясню на одном примере. Один евангелист, он позвонил знакомому пастырю, который был пастырем сельской церкви, и попросил, может ли он написать ему или телефоны, или адреса людей, у которых есть духовные проблемы. Он хотел бы приехать к нему в город и рассказать этим людям Евангелие. И знаете, что сделал пастырь? Он выслал ему городской телефонный справочник. И там написал стих из Библии. «Все согрешили и лишены славы Божьей». У всех духовные проблемы. И точно так и мы с вами. Вот эти стихи, они актуальны для каждого человека, потому что мы тоже согрешили. И Евангелие нужно каждому человеку, потому что только Евангелие может изменить кардинально жизнь человека. Вот в этих трех стихах апостол Павел собрал все богословские термины, которые объясняют, как нам оправдаться перед Богом. И непростая задача у меня, вот просто и доступно объяснить каждый термин, каждое богословское слово. Я даже три слова выделил очень важных. Первое, получая оправдание. Или читая Библию, вы часто слышите такое слово, как праведность. Хотя многие не понимают и не знают, что такое слово праведность. Как же мы оправдываемся перед Богом? Объявить человека праведным перед Богом, это значит объявить его невиновным, оправданным. Или можно даже сказать безгрешным и чистым. Но кто может предстать перед Богом и быть безгрешным, быть чистым? И пророк Исаия, которого мы сегодня упоминали, он даже привел такую аналогию. Он сравнил нашу праведность, нашу жизнь с запачканной одеждой. Он сказал, вся наша праведность – это как грязная одежда. Перед Богом может человек явиться как бы в чистой одежде, но все мы, идя по жизни, мы все запачканы грехом. И если посмотреть на нашу жизнь, она как эта грязная одежда. Она запачкана. Где же нам взять чистую одежду? В какой одежде мы можем явиться перед Богом? И в Новом Завете, мне кажется, Иисус рассказал очень хорошую притчу, которая является хорошей иллюстрацией того, как мы можем явиться перед Богом праведными. Этого отрывка нету на слайде. Если у вас есть Библия, то откройте Евангелие от Матфея, 22 главу. Иисус рассказал притчу о том, как царь устроил брачный пир для своего сына. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 9 стиха. Послушайте. «Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошед, посмотрел возлежащих, и увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Притча, которая представляет образ небесного царства как брачный пир, как все мы будем на брачном пире. И в этой притче есть три категории людей. Первая, которые отказались принять приглашение. Слуги их приглашали на брачный пир, но они сказали: «Нам не надо, мы не пойдем». Вторая категория людей, которые пришли, они отозвались на эту весть. И здесь есть третий человек, который пришел, но не одел брачную одежду. В той культуре, в то время, когда царь устраивал пир, и всех, кого он приглашал на брачный пир, должны были прийти в специальной одежде. И слуги не просто приглашали, они должны были вручить человеку комплект этой одежды. Это была такая льняная белая одежда. Поэтому, когда слуга приглашал, он говорил: «Царь тебя приглашает на брачный пир, ты можешь пойти. Но обязательное условие – вот одежда, ты должен явиться вот в этой одежде». Один человек принял приглашение, но отказался от одежды. И написано, что царь заметил и выбросил этого человека во тьму внешнюю. И мне кажется, что вот эта история, притча, очень хорошая иллюстрация, которая говорит о том, это прообраз праведности Христа, что мы можем явиться перед Богом, только одевшись в чистоту и святость самого Христа. Нет другой одежды. И это хорошая иллюстрация. Как же обрести вот эту праведность? Как же обрести эту одежду Христа? И апостол Павел говорит: посмотрите, она доступна каждому человеку, получая оправдание даром, и дальше он говорит, через веру. Мы получаем этот дар, эту праведность, через веру. Нет другого пути. Иаков в своем послании сравнил веру многих людей, и он привел такой интересный пример. Он говорит: и бесы верят, еще и трепещут. Он хотел, чтобы люди задумались, чем их вера отличается, например, от веры бесов. Потому что, когда многие люди говорят: «Я верю в Бога», каждый по-разному представляет себе, какой Бог. Кто-то может сказать: ну точно, вот что-то есть в мире. Есть Бог, есть какая-то высшая сила, есть какой-то высший разум, энергия, разлитая в космосе. Иаков говорит: ну в этом случае у бесов вера лучше, чем у вас. Потому что они понимают, что Бог – это Иисус Христос. Другие люди говорят, что верят в Бога, при этом могут произносить имя Бога в суе и даже не краснеют. Иаков говорит: бесы вообще трепещут только при упоминании имени Бога. Так чем же отличается ваша вера? И Иаков хочет сказать, что настоящая вера, спасающая, это вера, которая изменяет жизнь, которая следует за Богом. Можно сказать, что это доверие. И когда-то известный евангелист Билли Грэм, он в своей проповеди привел один пример, чтобы показать, что такое библейская вера. И этот пример потом использовали очень много проповедников по всему миру. Он рассказал историю про канатоходца, который натянул канат над Ниагарским водопадом. Собралась большая толпа, и он всем показывал, как он искусно ходил. Он взял тачку и ходил с тачкой, потом положил туда мешок с песком и тоже показал, как он искусно ходит. И потом он обратился к толпе и сказал: «Верите ли вы, что я могу посадить в эту тачку человека и перевести его на ту сторону?» И все кричали: «Верим! Конечно, верим! Можешь!» И тогда знаете, что он сделал? Он спросил: кто из вас сядет в эту тачку? Говорить просто, что верим, и довериться, согласиться, что это разная вещь. И поэтому в библейском понимании вера – это не просто интеллектуальное согласие с историческими событиями, которые произошли на кресте. Вера, она идет. Она как железо, которое притягивается к магниту. Точно так же вера, она тянется ко Христу. Библейская вера – это послушная вера. Она хочет повиноваться Богу и Его Слову. И апостол Павел говорит, вот через такую веру мы можем обрести брачную одежду, праведность Христа. И он говорит так: получая оправдание даром, по благодати. еще один, это богословский термин, который тоже люди вот в мире не понимают, что значит по благодати. Я однажды ехал на машине, торопился. У нас было крещение на Райниса. И я даже, по-моему, должен был крестить. И я опаздывал, и там, не доезжая до круга, еще один перекресток. И я проехал на красный свет. И инспектор ГАИ там оказался. И он это увидел, остановил, завел меня в машину и говорит: ну что, будешь оправдываться? И я сказал, что не буду оправдываться. Виноват полностью. Вот на 100% признаю свою вину. Я виноват. И он говорит: ну а куда тогда летишь, куда торопишься? И я ему честно рассказал. Говорю: я пастырь церкви, вот тут на Райнис у нас церковь, у нас сегодня праздник, крещение, и я крестить должен, просто тороплюсь. И он говорит: ну вот и что мне с тобой делать? И я говорю: так может вы быть, вы сам поступите со мной по благодати? И у него такое недоумение на лице, и он говорит: а это как? По благодати, это что это значит? И я ему объяснил, как Бог поступил с нами по благодати, как Бог по благодати простил нам наши грехи. Ну, может быть, не очень удачное время, как бы я выбрал, но другого не было. И потом ему говорю: вот точно так же и вы можете поступить со мной. Я виноват, и я не отрицаю своей вины, и я ее полностью признаю. Но вы можете дать мне милость, которую я не заслужил. Просто меня простить и отпустить. Это и будет по благодати. И он так задумался и протянул права и говорит: езжай. Не знаю почему, может быть, он хотел на минуту себя почувствовать в роли Бога, как это вот по благодати, прощать грехи, но он меня отпустил. И я так был спасен инспектором ГАИ по благодати. И Павел объясняет, что благодать – это незаслуженный дар, это милость. И именно поэтому спасение доступно для каждого человека. Был такой человек Джон Ньютон. Он был моряком, работорговцем, опускался на дно своей жизни греховной. И когда он услышал Евангелие, он понял, что Бог может простить даже его. И когда он обратился, уверовал, он написал замечательный гимн «О благодать», который мы с вами поем. Джон Ньютон написал этот гимн. Я верю, что вот лет через 20 многие песни, которые мы поем сегодня, мы уже петь не будем, потому что на их смену придут новые. А верю, что благодать будем петь и через 20 лет. Потому что этот гимн, если вдуматься в слова, это восхищение Богом. Это полное сознание того, кто ты есть и что сделал для тебя Бог. Есть такая замечательная книга, Филипп Янсен написал книгу, она называется «Что удивительного в благодати». У нас в библиотеке есть эта книга, советую, рекомендую прочесть ее. И в этой книге он привел один случай, который произошел в Англии на знаменитом стадионе Уэмбли. Там собрался музыкальный фестиваль, где собрались различные рок-группы. Но по какой-то причине организаторы фестиваля решили, что заканчивать выступление будет оперная певица Джесси Норман. И она рассказывает, вспоминает, как это было. Она вышла уже последней. Просто под оглушительные крики толпы, когда молодые люди, уже подогретые наркотиками, алкоголем, выкрикивали названия своих групп, требуя их на сцену. Она шла и думала: что я тут делаю? И она потом запела «О благодать», этот гимн. И она говорит, наступила полная тишина. И Янси говорит: я знаю почему. Потому что многие люди в мире, они нуждаются в благодати. Но они не знают о ней. И когда она приходит, человек умолкает. Давайте немного прервемся и послушаем еще раз этот замечательный гимн в исполнении оперного певца Ильи Сельчукова.
Был мертв и чудом стал. всех путях моих. Когда же плоть моя умрет, придет борьбе конец, меня в небесном доме ждет и радости венец. Пройдут десятки тысяч лет, забудем смерть.
Джон Ньютон, величайший грешник, который не мог разговаривать, не употребляя нецензурную брань до уверования, написал этот гимн. Этому гимну примерно 200 лет. Посмотрите еще на одно важное слово, объясняющее, что сделал для нас Иисус. Искупление. Слово «искупление» означает «выкуп». В Ветхом Завете использовали это слово, когда нужно было выкупить раба и отпустить на свободу. Его нужно было искупить, заплатить за него цену. Я не знаю, были ли вы в ломбарде. То есть жизнь еще не доводила до такой крайности. В ломбарде на вещах вы можете увидеть маленькие карточки, там может быть написано «не выкуплено». Это значит, что вещь в закладе. И пока кто-то не внесет за нее цену, ее невозможно оттуда забрать. Ее нужно выкупить. И именно об этом хочет сказать нам апостол Павел. В прошлый раз мы говорили, он использовал такие слова «все под грехом». Он использовал образ, что вот грех – это тот хозяин, тот господин, который держит каждого человека в рабстве. И кто-то должен нас выкупить. Иначе мы рабы греха, мы протаны греху. А возмездие за грех – смерть. Кто-то должен внести за нас выкуп и освободить от рабства греха. И Павел говорит, что именно Иисус это сделал на кресте. Он внес выкуп, Он искупил наши грехи. Искупление – это то, за что мы прославляем Бога каждый раз, когда мы вспоминаем о Его страданиях, за искупление, за то, что мы выкуплены. Мы уже не рабы греха. Еще одно сложное слово – умилостивление. Сегодня спросить вот верующих, что значит умилостивление, я не уверен, кто из вас может объяснить, что такое умилостивление. Я не знаю, есть ли в новых переводах это слово, но мне кажется, что настолько важно, что его невозможно заменить. Умилостивление означает, что Божий гнев нужно утолить, и только тогда он склонится к милости. Вспомните послание к римлянам, первую главу, с чего Павел начинает послание. Он говорит, открывается гнев Божий на всякое нечестие, на всякого человека. А кто сможет этот гнев утолить? Кто сможет его отвратить от нас? И он снова показывает нам на Христа. Он это сделал. Божий Сын. Он прикрыл нас. Он утолил Божий гнев. Подумайте, что произошло на кресте. Бог не снизил свои требования. Он не отменил наш грех. Но Его святость была сохранена. Божий гнев был утолен, а мы прощены. Потому что Иисус взял грехи на нас, и Божий гнев обрушился на Него. Он сполна на кресте утолил Божий гнев. И используя вот эти слова, Бог хочет показать нам, Павел хочет показать, что же Бог сделал для нас. Нам нужна праведность. И эта праведность есть у Бога, мы можем получить ее даром через веру. Иисус снес за нас выкуп, и Он утолил гнев Бога Отца на кресте. И все это, Павел снова говорит, этот дар мы получаем только через веру. Именно через веру. и чтобы доказать, что и в другие времена люди оправдывались на этом же основании, он приводит пример нам одного библейского героя – Авраама, чтобы показать, что Авраам тоже оправдался не своими добрыми делами, а оправдался верой. Посмотрите, как он говорит. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Еще одно слово, сложное слово – «вменилось». Это бухгалтерский термин, который означает, если взять такой финансовый контекст, который означает записать что-то на чей-то счет или зачесть. Если бы было переведено, например, по-другому, и было написано «поверил Авраам Богу, и это было зачтено ему в праведность», то переводчики бы не изменили смысл содержания сути. Вспомните Авраама. Его звали Авраам. Имя Авраам, Авраам означает с одним «а», означает «отец многих». Вот представьте, если бы мы его встретили, и он бы нам представился и сказал: «Меня зовут отец многих». Мы бы у него спросили: «А сколько у тебя детей?» Авраам бы сказал: «Ну, пока еще нету ни одного, но Бог пообещал, что будет очень много». Проходит время, Аврааму уже 85 лет, и детей у него все нету. И Бог говорит Аврааму: «Авраам, посмотри на небо, вот сколько звезд на небе, столько будет у тебя потомков». И Бог меняет его имя – Авраам, что значит «отец многих народов». Представьте, вы встречаете Авраама и говорите: «О, привет, отец многих». А он говорит: «Извините, мое имя изменилось. Теперь меня зовут отец многих народов». «О, так у вас, наверное, появились дети?» Что бы Авраам ответил? «Пока еще детей у меня нету, но Бог мне обещал». Кто читал Ветхий Завет, когда Авраам сказал об этом Саре? Как Сара отреагировала на это? Она засмеялась. Возможно, сказал Авраам: «Ну, я знаю, что ты отличался юмором, но не до такой же степени, Авраам». И Бог посмотрел и сказал: «Посмотрите, я сказал этому человеку, и он мне поверил, и мне это по душе. Вменю ему это в праведность». И вот так оправдался Авраам. И сейчас мне хочется познакомить вас вот с Божьей системой бухучета. У нас есть бухгалтера или нет? Если я вдруг что-то не так буду говорить, вы меня поправите. Да? Сегодня бухгалтерию ведут на компьютере, а раньше вели такой в специальной книге. И там было два отделения таких, две колонки. Дебет и кредит. Я правильно говорю, ничего не перепутал? Вот посмотрите. Авраам был хорошим человеком, но он тоже был грешником. И он тоже много грешил. А представьте, до уверования он вообще был идолопоклонником. Представьте, сколько много грехов было в его жизни. И все эти грехи я перенес в приходную часть, дебет. Это все грехи Авраама. А колонка кредит – это уже расходная часть. Скажите, как можно списать все эти грехи? Каким образом? Конечно же, Авраам делал добрые дела. И мы их пометили. Но их было недостаточно. Добрых дел Авраама было не так много, чтобы они смогли перекрыть все его грехи. Как же свести баланс? Как же покрыть его грехи? И Бог помещает веру в колонку кредит. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность. Вера покрывает все грехи Авраама. Вот так Бог оправдывает нас. Скажите, неудивительная система бухучета? Бог смотрит на нашу веру и по нашей вере вменяет нам праведность Христа. И в Божьих глазах мы безгрешные. Мы чистые, мы святые, мы в одеждах Христа. Это его одежды, чистоты и праведности. А как эта история с Авраамом, которая произошла более чем 2000 лет назад, как она связана с нами, с нашей жизнью? Посмотрите, что говорит апостол Павел. «А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Точно так, как оправдался Авраам перед Богом, на этом же основании может оправдаться любой человек. И только на этом основании, благодаря вере, вера вменяется в праведность. Я часто задаю людям вопрос, а вот особенно тем, кто, вот когда у нас занятия с крещаемыми, я спрашиваю, скажите, если бы вот так получилось, и вы умерли бы сегодня, можете вы мне объяснить, где вы будете и почему? И сколько раз я слышал, когда люди начинали так. Ну, если мои добрые дела... И далее. Я хочу вас спросить, сколько нужно сделать добрых дел, чтобы быть уверены, что это зачтется вам в праведности, вы будете спасены? А как знать, достаточно вы сделали или еще нет? И если мы правильно поймем Божью систему бухучета, эту истину, что праведный верою жив, что мы оправдываемся верой, независимо от дел, то эта истина может очень сильно поменять нашу жизнь. Она мне приносит надежду. Ведь я понимаю, что я недостоин вечной жизни. Никогда я не сделаю столько добрых дел, чтобы Бог зачел мне это в праведность. И когда я делаю добрые дела, а мы говорили, что спасающая вера – это вера, послушная Богу, я знаю, что Бог смотрит не на количество моих добрых дел, не на совершенство моих добрых дел, а на мотив моих добрых дел, на мою веру. И это мне вменяется в праведность. Эта истина приносит мне радость от того, что она помогает смотреть мне на Бога и любить Бога, а не пребывать с Ним в таком рабском страхе. И она приносит мир моему сердцу. Божий мир. Я знаю, что у меня с Богом установился прочный мир. Бог больше не ведет со мной войну. Он на моей стороне. И это вселяет мир в мое сердце. Скажите, кто из вас боится летать на самолете? Или, например, можно по-другому спросить, кто не боится? Есть такие, кто не боится? Есть. Вот давайте себе представим, два человека садятся в самолет. Нью-Йорк, Минск. Может, еще нету такого рейса, но, может, скоро откроют. Они садятся в самолет в предвкушении, что вот когда они выйдут в Минске, то есть новая жизнь начнется, к лучшей жизни они приедут. И вот один человек, он боится летать на самолете, а второй нет. Тот, кто не боится, он получает удовольствие от путешествия, не правда ли? Он читает книгу, журналы, ему приносит обед, он получает удовольствие от путешествия. А вот который боится, вот представьте, он, а сколько еще до окончания полета? А вот как-то звук мотора изменился, это ничего страшного, это все нормально. А вот как-то самолет немного накренился направо, это не повлияет, мы сядем. И потом, когда самолет садится, ему нужно выходить, он говорит, мне нужен врач, у меня что-то с сердцем, мне плохо. Посмотрите, два разных человека. Один получает удовольствие в этом путешествии, для второго это путешествие связано с мучением, с каким-то страхом и с переживаниями. Мы все с вами находимся вот в этой стадии путешествия земля-небо. Мы все путешествуем к небесному Иерусалиму. И мне кажется, что многие из нас, они будут похожи на одного человека, а многие на другого. Кто-то совершает это путешествие с миром Божьим в сердце, зная, что Бог вменяет веру ему в праведность. А кто-то так до сих пор и думает, что своими добрыми делами он каким-то образом может заслужить эту праведность. И так до конца и не знает, спасен он перед Богом или нет. Бог для него враг или друг? Установился ли с ним мир с Богом или нет? И это истина. Это прочное основание иметь Божий мир в своем сердце. И Павел сегодня хочет сказать всем нам, есть только одно основание, на котором человек может оправдаться перед Богом. Вера в Иисуса Христа. На небе есть только один адвокат, который сможет встать на вашу защиту и оправдать вас перед Богом. Его зовут Иисус Христос. И на небе есть только одна одежда, в которой мы с вами можем явиться, на брачный пир Бога. Это праведность самого Иисуса Христа. Другой одежды нет. И сегодня Павел задает вопрос каждому из нас. Принял ли ты этот дар? Дар благодати. Если принял, как это повлияло на твою жизнь? Изменило ли это твою жизнь? Потому что благодать — это как река, которая должна заполнить все сердце. Все сферы жизни должны поменяться. Живешь ли ты для Бога? Может быть, есть люди здесь, которым нужно ответить сегодня на первый вопрос. А принял ли ты дар благодати? Он доступен для каждого. А может быть, кому-то нужно ответить на второй или на третий вопрос. Как благодать поменяла мою жизнь? Насколько я стал благодарен Богу за радость, за надежду и за мир, который он мне принес?
Данная MP3 проповедь скачана с сайта Благовестия Бай и является собственностью сайта. На нашем сайте вы сможете прокомментировать данную проповедь и оставить свои пожелания в гостевой книге. Спасибо вам за поддержку нашего служения. Будьте благословенны!